Предлагаем вам семинар профессора Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».
В Ефесянам в 3 главе мы читали следующее место Писания. Я хочу его повторить, еще раз повторить. И на основе этого Писания, этого места Писания, подчеркнуть важность духовной жизни. Разговор идет о святости семейной жизни. Разговор идет о целостности семейной жизни, о том идеале, который создал Бог, о прообразе Его существа в наших семьях. Здесь сказано: «Для того преклоняю колено мои перед Отцом Господом нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество, всякая семья, всякое семейство, необходимо перевести, на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. А тому, кто действующий в вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Это место Священного Писания подчеркивает следующие важные мысли. Мы читаем здесь, что Бог Сам называет Себя началом христианской семьи. Христианская семья равняется на свое начало, и это начало есть Бог. Я очень надеюсь, что мы поняли, даже будучи неверующими, поняли, что когда мы говорим об институте семьи, мы говорим о сверхъестественном начале. Я думаю, это очень-очень важно понять. И те, кто этого не понимают, они в конце концов работают над созданием института в обществе, который не в силе понести бремя этого общества, обновить это общество, трансформировать застрявшее в проблемах общества. Семья, которая опирается на свое начало, на Бога. Только такая семья в силе это сделать. Поэтому о Боге не только можно говорить в семье, а надо говорить. Надо. Не только есть такая возможность, а есть необходимость. Бог есть начало. Христианская семья равняется на начало семьи, а это Бог. Это Бог. Вторая важная мысль в этом тексте сказана: христианская семья обустраивает внутреннего человека. В христианской семье внешняя сторона жизни играет второстепенную роль. В христианской семье внешняя сторона жизни играет второстепенную роль. А внешняя сторона жизни – это что? Харчи, дом, машина. В христианской семье внешние вещи играют второстепенную роль. Это не значит, что они не играют никакой роли. Потому что человек всегда и везде останется культурным существом. И культурному существу необходимы определенные условия. Условия эти определяются харчами и домом, и, может быть, даже машиной. Но не в этом смысл жизни. Не в этом смысл жизни. Христианская семья обустраивается внутренним человеком. Так тут и сказано, что Павел говорит: я преклоняю свои колени перед этим началом любого семейства на земле, дабы он укрепил семью или укрепил человека во внутреннем его человеке. Это то, кто я есть. Это мое внутреннее сознание. Это я. Я с большой буквы. Понимаете, когда человека не укрепляют внутренне, а внешне ему дают все, тогда, может быть, на некоторое время общество, в котором он живет, будет обустраиваться. Но раньше или позже такое декадентное общество развалится. И не нужно говорить о ком-либо. Приезжайте ко мне в богатую Германию. Я вам покажу эту богатую Германию в Берлине, в Гамбурге. Покажу этих детей, выросших в богатых семьях. Покажу вам наркоманию, покажу вам СПИД. Я вам покажу людей, которые действительно от всего этого богатства с ума сходят. Одна из самых ведущих германских террористок Урики Менюов так и сказала: «Я устала есть кавиар. Я устала питаться за столами с забитыми пиршествами. Я хочу жить. Я не жрать пришла в этот мир, а жить». Понимаете? Жить. Христианская семья поэтому будет говорить о Боге, будет говорить о вечности. Она должна говорить о духовных ценностях. Христианская семья – это культурная семья. Не может быть христианской семьи в то же время без культурной семьи. Не может быть. В христианской семье культурные ценности стоят на очень высоком уровне. Христианская семья обустраивает внутреннего человека. Третий важный момент. Христианская семья руководствуется любовью, отвергает эгоистичное самоудовлетворение. В каком бы то ни было обличии, отвергает эгоизм. Эгоистичные мотивы в обустройстве семьи, они в принципе никуда не годятся. Христианская семья говорит о любви. Вы знаете, Библия учит нас, что любовь, она вообще не является качественной чертой человека. Написано, что любовь – это Бог. Бог есть любовь. В первом послании Иоанна мы читаем следующие слова. Первое послание Иоанна, разговор идет о понятии, о понимании любви. И здесь в 4 главе апостол Иоанн пишет следующее. Первое послание Иоанна, 4 глава. Он говорит о любви и говорит о важности любви. И потом пишет: «Приблизьтесь к Богу, сокрушитесь, плачьте». И пишет дальше, что человеку необходимо понять, признать Бога, потому что Бог есть любовь. И нелюбящий не знает Бога. Родившийся же от Бога любит и будет любить. Мы любим Бога, только родившись от Него. Мы любим вообще, признав, поняв и поучаствовав в общении с любовью. Любить невозможно вне Бога. Можно брать, можно пытаться удовлетворить себя. Можно где-то набраться эротики, но любить, причем любить с большой буквы, мы не можем. Любовь – это Бог. Любовь в принципе божественна. И только тогда, когда человек рождается от Бога, возвращается на позицию Бога, когда Бог сам начинает активное общение с ним, только тогда любовь возможна. Христианская семья руководствуется любовью, руководствуется возрожденным элементом в характере и в жизни человека, которое Библия называет любовь, им самим, любовью. Бог однажды сказал нам следующее в своем Писании, что настоящая любовь – это тогда, когда мы любим ближнего нашего, даже тогда, когда ближний наш не любит нас. Настоящая любовь определяется способностью отдать свою жизнь за ближнего своего. И даже за врага. Когда я пытаюсь удовлетворить свои потребности, за счет другого я не люблю. Я не люблю, и я не любим. Когда же я готов отдать все на удовлетворение потребностей ближнего моему, вот тогда во мне начинает просыпаться любовь. Любовь Божия. Так он поступил. И опять-таки ясно, что в нас такой любви нет. В нас ее нет. Только тот, кто рождается от Бога, способен так любить. Поэтому всем нам, верующим, неверующим, христианам, буддистам, мусульманам, нам всем важно понять и ответить на этот принципиально важный вопрос. Родился ли я свыше? А что значит родиться свыше? Посетил Христа профессор богословия под именем Никодим. И Христос ему говорит, никто никогда не познает Бога, не войдет в Его Царство, если он не родится свыше. Никодим говорит, как это родиться свыше? Это что, мне обратно войти в утробу матери моей? Это как? Объясните, пожалуйста. Это же не получится. Как мне родиться заново? Заново родиться. И тогда Христос ему говорит, рождение свыше не есть повторное, природное рождение в этот мир, а это рождение духовное. Так о чем идет речь? Речь идет о том, что человек, не родившийся свыше, да, он есть тело, 1,85 м или 1,77 м, в принципе, не играет роли какого размера. Человек с душой, со способностью посмеяться, со способностью помыслить, с сознанием, иногда очень глубоким сознанием, со способностью мыслить, иногда мыслить на очень высоком уровне. Но человек, который не знает Бога, в таком человеке мертв дух. В нем мертва та часть человека, которая способна на общение с самим Богом. Поэтому и невозможно познать Бога неверующему чисто в научном плане. Но как принять, скажем, радиоволну, когда принимающее устройство сломано? Ну, принимай себе на здоровье. Если нет антенны, нет передачи, не будет. Ох, у меня был друг, он любил спорт. И он был такой заядлый болельщик. «Динамо Киев» – это была его самая-самая любимая команда. Его в дрожь бросало от одной мысли, что он не сможет посмотреть передачу. И вот как сейчас помню, сломали ему антенну. И была игра, транслировалась игра «Динамо Киев» в Европейском Кубке Чемпионов. Так он чуть ли не покончил жизнь самоубийством. А что толку от этого телевизора, цветного телевизора? Телевизора, который только что, совсем несколько недель недавно купил. Телевизор, произведен на самом лучшем телевизионном заводе Советского Союза в Шауляи, в Литве. Что толку от этого цветного телевизора, если антенна не пашет? Не работает. Человек, который не живет в грехах и безбожию, такого человека сломан его дух. Он не способен выйти на контакт с Богом. Он не возрожден свыше. Ему необходимо отремонтировать себя самого. Обновить, возродить. И, дорогие мои друзья, вот это и происходит в тот момент, когда человек приходит к Богу, сдается и говорит, я грешник, я безбожник. Моя жизнь замарана. В моей жизни проблем много. И я виновата. И я виноват. Да, и мой муж виноват. Да, мои родственники виноваты. Все это тоже так. Да и система виновата. И мы найдем очень много виновных. Но в центре всего этого болота торчу я. Перпендикуляром. Называется по-вашему торчак. Перпендикуляр, торчак. Торчу я в центре этого я. И это моя жизнь, моя испорченная жизнь, это моя личность. И я стою в центре всего этого грешного. У меня нет контакта с Богом. Винить можно многих. Вы знаете, есть люди, которые постоянно кого-то винят. Я понимаю, но ты пойми, что от такого обвинения твоего ближнего ты не исправишься. Ведь проблема за тобой. Они, может быть, тоже все такие. Они тоже проблемные. У них тоже грехи. И ты прав в том, что ты показываешь пальцем на их состояние. Но твоя проблема – это твоя проблема, сугубо твоя. Христианская семья будет руководиться любовью. И эту любовь Божию возможно только познать в результате возрождения свыше. Начинаю прийти к Богу, сдаться и сказать: Господь, прости мне грехи мои. Вот она моя жизнь. Я тебе ее передаю. Я только сейчас начал или начала понимать, что во мне, в моем сознании, в моем духе лежит проблема. Я не могу с тобой контактировать. Я не могу иметь общение личного с тобою, потому что я грешник. Прости меня. И когда мы это делаем, Бог приходит в нашу жизнь и посещает нас любовью своей. Библия называет это новым рождением. У меня был такой случай. Самый важный случай в моей жизни. Второе рождение я называю. Я праздную этот день. И с тех пор началась моя христианская жизнь. Поэтому в моей жизни, в моей семейной жизни христианская семья руководствуется любовью. Не моей любовной способностью, мужской любовью. Нет, не моей, а любовью Божией. И знаете, что здесь написано? Когда мы это делаем, когда мы подходим вот так к Богу, руководствуемся любовью, тогда Бог дает нам познать и широту, и долготу, и глубину. Он дает нам познать полноту любви. Полноту любви. Христианская семья преследует цель достичь полноты Божией. Или то, что мы называем в православном богословии, к сожалению, мы, протестанты, забыли об этом. Христианская семья преследует цель достичь полноты Божией, жизни в Боге. И это называется обожением. Мы все больше и больше будем походить на того, кто является нашим Господом. Библия говорит, мы вырастаем в Его характер. Я обычно спрашиваю друзей моих дорогих: вы знаете, сколько лет вы верующие? Она говорит: 35. А на кого вы походите? Ну как на кого? На маму. На кого вы похожи? Вы сколько лет верующие? 40 лет верующий. Вы 40 лет верующий. А на кого вы больше всего походите? Ну как на кого? На деда. Я говорю, если ваш характер после 40 лет христианской жизни все еще похож на вашего родича, то вы никак не вырастаете, не трансформируетесь в полноту роста Христова, в Христа Иисуса. Процесс освящения не выводит вас на обожение, не выводит вас на полноту Божию. Поэтому у вас всегда полнота вашего догматического склада ума. У вас полнота традиции. У вас полнота отцов в церкви или мам церкви, назовите как хотите, но жизни настоящей в Боге нет. Почему ее нет? А потому что дорога туда – это дорога трансформации. Поэтому, дорогие мои женщины, многие из вас подходили ко мне и говорили: если бы вы были знакомы с моим мужем. Я понимаю, вы страдаете от такого характера. И, может быть, мужья, многие из вас, страдают от вас, женщины. Ну уж точно, 100% похожи на мою тещу. И вы страдаете от всего этого, это я понимаю. Но если вы христианская семья, вы понимаете, что христианская семья преследует цель трансформации, изменения характера, и мы вырастаем в тот характер, который назван самим Богом. Наша цель – вернуться в прообраз кого? Божий. Так мы созданы. И вот апостол Павел говорит, что это не фантастика, а это явь. Не фантастика, а явь. Но для того, чтобы пережить это, мне необходимо пасть на мои колени. Упасть на мои колени. Павел говорит, я преклоняю свои колени. Я упал на мои колени перед Богом, открылся перед Ним и прошу прощения грехов моих. И прошу Его обновить дух мой для того, чтобы обновилась жизнь моя. И начался процесс трансформации. Процесс трансформации. Какие выводы возможны в результате такого понимания? Я хочу назвать 4. Во-первых, если мы будем жить духовным интересом в нашей семье, если нам будет важно пережить и испытать Бога в нашей семье, если нам это будет важно, если мы поймем, что любовь в нас только тогда начнет достигать определенных широт, высот и глубин, если Бог сам будет в нашей семье, тогда мы превратим нашу семью, должны превратить. Церковь. Мы говорим о базовой церкви. О базовой церкви. О церкви семейной. Во-вторых, мы будем тогда говорить о жизни как богослужении. Вы себе вообще такую мысль представить можете, что каждый акт вашей жизни, варите ли вы пищу, стираете ли вы белье, ремонтируете ли вы ваш гараж? Каждый акт нашей жизни должно быть богослужением. Вы себе можете вообще такое представить? Библия так учит нас. Читайте, пожалуйста, Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Богослужение никак не есть пышное собрание, а богослужение есть жертва жизни нашей на дело Божие.
Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим слушать семинар Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».